и такие интересные фокусы нам в этом доме показывала. До сих пор удивляюсь, как ее не пришиб. Сноска. Об этой ведьме и ее фокусах рассказывается в повести «Чуб земли». «Ты же про Илку сейчас говоришь?» — засмеялась леди Сатофа. «Я с нею не знакома, но о ее, как ты говоришь, интересных фокусах наслышана. Что ж, значит, некоторое представление о предмете у тебя есть. На Муримахе, по моим сведениям, сейчас живет как минимум дюжина довольно могущественных старых крейских ведьм и колдунов. Не говоря уже о том, что в каждой второй семье там найдутся какие-то свои секреты и заговоры. Но речь сейчас не о том. Я только и хотела сказать, не будь слишком строг к Айрене. Возможно, время покажет, что она вполне ничего. Одного факта, что вы за нее вступаетесь, достаточно, чтобы признать ее незаурядной персоной, — улыбнулся я. Вы меня за этим позвали? В смысле, провести воспитательную работу, чтобы я не обижал хорошую девочку? Нас с вами можно поздравить. По такому пустяковому поводу мы, кажется, еще никогда не встречались. Похоже, жизнь и правда налаживается, причем вся в целом, а не только лично моя. «Не передергивай, я позвала тебя допить мою камру», — строго сказала Сатофа. «А Кайрена просто к слову пришлась. Я совсем о другом хотела с тобой поговорить». Вообще, леди Сатофе Ханнемер не свойственно нарочно делать паузу в разговоре, чтобы заставить собеседника терзаться от любопытства и таким образом получить все его внимание целиком. Ей это ни к чему. Ее и без того слушают так внимательно, словно от этого зависит жизнь, даже если речь идет о погоде. Но на этот раз Сатофа надолго умолкла, видимо, собираясь с мыслями. Я ее не торопил, хотя, конечно, извелся. И заранее перепугался, что на этот раз тряслось. Все-таки слишком близко принимаю к сердцу благополучие этого мира, поэтому полного спокойствия мне не светит ни при каких обстоятельствах. Мир так велик и разнообразен, с ним каждый день что-нибудь да не так. Если ты сейчас спешно прикидываешь, какая из тысяч мыслимых бед стряслась или вот-вот собирается, можешь не изводиться, — наконец сказала леди Сатофа. Ничего у нас не случилось. Извини, если напугала. Просто привыкла иметь дело с людьми, у которых нервы покрепче твоего. Джуфин всем возможным проблемам заранее радуется, а моих девчонок просто ничем не проймешь. От облегчения я допил свою камру залпом, как будто она была дешевым поддельным бомбарокки, и спросил. «Значит, вы хотели поговорить со мной о том, чего не случилось и не случится никогда?» «Именно так», — кивнула леди Сатофа. «Не случилось, но при этом все-таки не дает мне покоя». «Ты уже видел шиншийских принцесс, сэр Макс?» «Видел нескольких», — кивнул я издалека. Специально к ним не присматривался. Шурф говорит, их соседство очень приятно, как будто на берегу моря сидишь. А на первый взгляд — девчонки, как девчонки. Со смешными прическами из нескольких дюжин косичек, в таких широченных штанах, что, наверное, приходится специально учиться ходить в них, не спотыкаясь. А больше ничего я пока не углядел, не до этого было. Я, понимаете ли, как раз осваивал шиншийский уладас, а он мне никак не давался. Я с него даже пару раз упал, просто промазал при приземлении. Счастье, что мне хватило ума заранее изменить внешность, а то вышел бы несмываемый позор. Впрочем, потом я к этому грешному уладасу все-таки приноровился. В смысле, сообразил, что прыжок надо сочетать не с заклинанием, от которого приподнимаешься над землей, а с тем, которое замедляет падение с большой высоты. И вот тогда дело пошло. Жаль, вы не видели, вы бы мною гордились, клянусь. Леди Сатофа слушала меня с неподдельным изумлением. Похоже, об этом моем подвиге ей сплетники не донесли. Значит, я очень удачно изменил внешность. А еще более удачно ее изменил сам великий магистр Ордена Семилистника. Мой друг в этом деле мастер, не хуже сэра Кофы, и очень предусмотрительно до поры до времени от всех свой талант скрывал, так что теперь никому и в голову не придет подозревать столь важную персону в безобразных выходках, на которое я его периодически подбиваю, ему же на радость. Если бы не последние обстоятельства, я бы не стал. Я решил не добивать леди Сатофу этим шокирующим признанием. Вместо этого поспешно сказал. В общем, на шиншийских принцесс я взглянул только мельком, до настоящего видел, пока не дошло. «Ясно», — кивнула она, — «так вот, ты к ним, пожалуйста, присмотрись. Внимательно, а не на бегу. И не во время прыжков на Уладасе. И не к одной, а хотя бы к нескольким. Чем больше, тем лучше. Мне интересно твое мнение, как эксперта». «По красоткам?» — невозмутимо уточнил я. «Да какой с тебя к темным магистрам эксперт по красоткам?» — расхохоталась леди Сатофа. «Слезы одни». «Но не настолько все плохо, а еще хуже», — подхватила она. И уже серьезно добавила. «Понятия не имею, что ты в них углядишь и углядишь ли вообще, но мне интересно. Хочу разобраться, что они собой представляют, и как-то пока не пойму». «Правда, что ли?» — удивился я. «Вы меня не разыгрываете?» Всегда был уверен, что для вас разобраться в людях, тем более в девчонках, вообще не вопрос. «То-то и оно, что в людях», — с нажимом сказала леди Сатофа. «А принцессы что, не?» «Сложно сказать», — вздохнула она. «С одной стороны, девчонки как девчонки. С другой, существует удивительный эффект их присутствия, о котором тебе говорил Шурф. Собственно, именно это делает принцесс незаменимыми для шиншийского халифа. Без своей ближней свиты он бы сидел в заперти, общаясь только с доверенными слугами, как бедняга Цуан Афия. Сноска, то есть Набуйлибуни Цуан Афия, действующий правитель Куманского халифата. С третьей стороны, их загадочное происхождение». «Загадочное происхождение?» «Можешь себе представить, большинство шиншийских принцесс, подозреваю, что вообще все, просто некоторые не знают своей родословной, потомки дочерей Красной пустыни, или, как их называли в старину, детей грез». «Это как?» «В глубокой древности в шиншийском халифате, точнее, в тех краях, где он нынче находится, бытовало, однако, как сейчас сказали бы, модное поветрие. Ну, то есть стихийно возникший обычай, которым увлеклись многие женщины, начиная от знатных дам и заканчивая служанками их служанок. Заводить детей, не рожая их от мужчин. И вообще не рожая. Остроумное решение, и правда. Зачем заниматься глупостями, когда есть прекрасный альтернативный вариант?» «Ага. Бывают, значит, альтернативные варианты», — растерянно откликнулся я. «Бывают», — подтвердила леди Сатофа. — «По крайней мере, если в твоих жилах течет киефайская кровь, и ты живешь на границе с Красной пустыней Хмира. Ну, или просто имеешь возможность как-то до этой границы добраться. И достаточно мужества, чтобы надолго туда уйти без провожатых, с минимумом припасов, сколько сможешь на себе унести. По крайней мере, именно так поступали женщины, которые хотели иметь детей не от мужчин, а от самой Красной пустыни. После нескольких дней пути они делали остановку, вроде бы сердце подсказывало, когда пора, и просили духов Красной пустыни заняться с ними любовью и подарить им дочь. Не знаю, что там у них получалось с духами, об этом сохранились крайне противоречивые сведения. Факт, что из пустыни паломницы возвращались в сопровождении девочек, причем не грудных младенцев, а таких, что уже могли сами идти. Из этих девочек со временем вырастали прекрасные девушки, ничем принципиально не отличавшиеся от обычных людей. Совсем не обязательно красавицы, но обладавшие совершенно особым очарованием и неизменно приносившие радость своим матерям, с которыми легко сходились характерами и сохраняли добрые, теплые отношения, как бы ни сложилась жизнь. В общем, идеальные дочки, всем хотелось таких. Но многих желающих останавливал тот факт, что из пустыни возвращались не все паломницы. Значительно больше половины, но все-таки далеко не все, так что риск считался довольно серьезным. Поэтому многие женщины продолжали рожать детей по старинке. Также поступали те, кому хотелось мальчика. Красная пустыня дарила только дочерей. Какое-то время спустя в пустыню за детьми стали ходить и мужчины. Исторические хроники Уандука сохранили имя первого героя, рискнувшего поступить как женщина, но я его запамятовала, извини.